Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Содом и Гоморра. Два города, упоминания о которых в Библии связано прежде всего с исключительной порочностью их жителей. В книге «Бытия» они описываются как города, которые Бог уничтожил огнем и серой. Некоторые представители научного сообщества подвергают сомнению историческую достоверность самого существования этих городов. В то же время ряд других ученых современного научного мира признают факт существования в древности, именно в 3-м тысячелетии до нашей эры, упомянутых в Библии Содома и Гоморры и других городов возле южной оконечности Мертвого моря. Упоминание о Содоме встречается у Иосифа Флавия в иудейских древностях. Вопрос: в чем особенная греховность этих городов? Не похожи ли на них наши города? Послушаем комментарий библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
Содом и Гоморра, но кто же не слышал этих названий? Что-то очень развратное, что-то вот запредельно плохое, что-то, что должно быть уничтожено. А в чем, собственно, дело? Ну, некоторые говорят, что в половых извращениях. Некоторые говорят, что в язычестве. А некоторые просто считают, что это какие-то, ну, очень-очень плохие города. Наверное, такие сегодня тоже есть, и их тоже Бог должен уничтожить. На самом деле, история про Содом и Гоморру – это история совсем не про Содом и не про Гоморру, а история про тех, кто остался. И эти города возникают, ну, буквально случайно. Во-первых, это история жизни Авраама. Авраам – тот, с кем Господь впервые заключил завет, соглашение, договор, тот, кто, собственно говоря, стал основателем веры в единого Бога. И поэтому до сих пор и ислам, христианство, иудаизм упоминают его как первого отца. Да, в иудаизме и в христианстве это Авраам, в исламе это Ибрагим, но, тем не менее, одна и та же личность, одна и та же история. А история про Содом и Гоморру начинается с того, что Авраам вообще-то был не один, он странствовал вместе с племянником Лотом. Они такие бедуины, шейхи пустыни, которые со своими семьями, стадами странствуют, но стада разрастаются, в какой-то момент становится понятно, что не прокормиться на одном участке, да, просто слишком много у них всего верблюдов, овец, быков и прочих. И тогда они решают разделиться, и племянник Лот, которому Авраам как младшему дает право выбора, выбирает очень красивую такую плодородную землю, где расположены города Содом и Гоморра, и селится там. А Авраам продолжает странствие. Вот уже интересный момент. Лот на самом деле разделяет, в принципе, благословение Авраама, хотя и в меньшей степени он причастен ему, но в какой-то момент он хочет окончить все эти странствия, свой земной путь привести в какое-то вот тихое место и там начать жить. Но тут же выясняется, что место, где он начал жить, не самое удачное место, что материальное благополучие не обязательно означает спокойствие. И вдруг оказывается, что Господь открывает Аврааму одновременно две вещи, казалось бы, абсолютно не связанные. Первая вещь – это весть о рождении сына, мы об этом говорили в прошлый раз, о том, что у Авраама наконец появится любимый сын, который унаследует его благословение, который станет его продолжением. Очень важная вещь. А вторая, как бы между делом, Господь сообщает Аврааму, что он хочет уничтожить грешный город. И дальше начинается совсем интересное. Казалось бы, Авраам мог очень долго и подробно обсуждать с Богом идею рождения сына, в которую, в общем, очень трудно поверить, потому что он с женой уже достаточно пожилой человек. Вместо этого он начинает как на базаре торговаться с Богом за этот самый город Содом.
Написано: «Уходя от Авраама, Бог открыл ему, что он истребит соседние города Содом и Гоморру, так как они самые нечестивые города на земле. В Содоме же жил племянник Авраама, праведный Лот. Авраам стал умолять Господа, чтобы он помиловал эти города, если там найдутся 50 праведников». Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то ради них помилую весь город». Авраам снова спросил: «Может быть, до 50 праведников не достигнет 5?» Господь ответил: «Не истреблю, если найду там 45 праведников». Авраам же продолжил говорить Господом и умолять его, все уменьшая число праведников, пока не дошел до 10. Он сказал: «Может быть, найдется там 10 праведников». Бог сказал: «Не истреблю и ради 10». Но в этих несчастных городах Жители были так злы и развращены, что там не нашлось и 10 праведных людей.
Интересно, почему Авраам вообще вмешивается в эту историю? Мы только что рассказали о самом главном для него. А вот некий очень важный урок сострадания. Вот праведник – это не человек, который потирает ручки и говорит: «Ага, вот они такие сволочи, там гады, вот ты их накажи получше, похорошенько вот так им всыпь там всем, а я буду смотреть и радоваться». Абсолютно нет. Это человек, который сохраняет надежду на лучшее, что есть хотя бы какое-то число праведников. Да не, казалось бы, никто с точки зрения социологии, политологии, там, экономики, что они произведут, эти 10 человек. А с точки зрения Бога, это люди, судьба которых определяет судьбу всего Содома. Он не спрашивает, сколько там нечестивцев, 500, 1000 или 2000. Это абсолютно неважно, они балласт, они вот то, что тянут Содом на дно. Да? А праведники – то, что держит его на плаву, важно, сколько их. И Господь именно их будет считать, на них смотреть.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Ну и испытание. А как он это делает? Конечно, если бы меня назначили главным по грешным городам, я бы, наверное, посмотрел отчетность, там, может быть, еще как-то с высоты птичьего полета. Любовался бы этими городами, выносил свои вердикты. А вот в Содом приходят два ангела и проверяют, простейший тест предлагают – гостеприимство. Да?
Приходят в образе обычных людей.
Приходят, да? В образе обычных людей, конечно. Нет, но если они явились бы в облике ангелов, да там еще гром и молнии какие-нибудь покарали бы всех грешников, наверное, все бы поверили. Но у людей бы не осталось выбора. Если приходит ко мне вооруженный взвод ОМОНа и говорит мне: «Делай так, а иначе сейчас тебя дубинками и вообще расстреляем», конечно, я буду делать, хочу я или не хочу, да? А если приходит ко мне человек и говорит: «Сделай, пожалуйста, так, потому что это хорошо и правильно», вот тут у меня свобода воли сохраняется, я могу сделать или не сделать. И общее правило – гостеприимство. Вот в самых разных культурах там очень разные могут быть представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, но одно представление, пожалуй, универсально. Гость, который приходит в дом, он твой друг, ты должен его принять, накормить, защитить от каких-то нападок. А здесь оказывается, что только Лот, единственный человек, племянник Авраама, оказывает им какое-то гостеприимство, а все остальные хотят их изнасиловать. Нет, ну, конечно, это половое извращение, к тому же. Видимо, ангелы были очень миловидными с точки зрения содомлян существами. Но дело даже не в том, что жители этого города, очевидно, мужчины, стремятся к развратной половой связи. Если бы это были женщины, например, да, то они бы поступили ничуть не лучше. Да? Потому что есть закон гостеприимства, и по этому закону гость свят, неприкосновенен. Да? Ему надо оказать почтение, уважение, дать ему кровь, пищу и так далее. И единственное, что Лот пытается хоть как-то противостоять этому, даже такое риторическое высказывание, говорит: вот у меня две дочери, возьмите лучше их, только ничего не делайте странникам. Но те не согласны, им все равно уже, да, вот лишь бы настоять на своем. И вот эта логика разнузданности, логика зла, да, я хочу и все тут. Интересно, что ангелы идут на этот тест, на этот экзамен в качестве приманки, если хотите. То есть, не наблюдая сверху, а погружаясь в гущу этих событий. И кто его знает, как бы следует отсюда вывод, а сколько раз, оказывая гостеприимство или наоборот, не оказывая его, мы тем самым проходим экзамен у ангелов. Я не хочу сказать, что по улицам нашего города бродит огромное количество ангелов в человеческом обличии. Мы не знаем этого. Тем более, что многие из тех, кто нуждаются в помощи, какие-нибудь бомжи, больные люди, они очень не похожи на ангелов, ну просто совсем, да, ни поведением своим, ни обликом. Но, тем не менее, получается так, что задолго до Евангелия в этой сцене рассказано то, что ты сделал одному из малых сих, ты сделал Богу. Никак иначе. Да? То есть, это не просто плюсик кармы, как иногда говорят, да, или там в актив себе записать доброе дело, старушка привел через дорогу, голодному дал копеечку. А это именно твое действие по отношению к Богу и реакция, которую это действие вызывает. Ну, а дальше все, к сожалению, очень печально. Содом и город Гоморра, в котором, очевидно, точно такое же положение дел, разрушаются. Разрушаются огнем с неба. А Лота с его семьей Господь, или ангел, точнее сказать, в данном случае, выводит из этого города.
Написано: «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: „Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города“. И как он медлил, то мужи те, ангелы, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели, и поставили вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей». И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь с неба. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом.
А как можно не оглянуться на город, где ты жил долго? И счастливо или несчастливо, но вот вечный вопрос эмиграции, да, там или беженцы. Вот сегодня очень популярная тема — беженцы. Вынужденная эмиграция, когда война, разруха, когда нечего есть, когда там могут убить, и люди бросают все и уезжают. Ну, конечно, они оглядываются. Конечно, им трудно оторвать от себя вот часть своей жизни, свою родину. Жена Лота оглядывается и превращается в соляной столб. Такое жестокое, как кажется, наказание. Вот, ну, неужели нельзя было дать ей проститься со своим, может быть, родным городом, да, может быть, с друзьями, близкими, с местами, где у нее столько всего было для нее ценного, родного?
Это буквально мы должны понимать.
А вот кто его знает как? Ну, вообще, я никогда не видел, чтобы люди превращались в соляной столб. Но я много чего не видел, в Библии довольно много чудес, и понимать ли их буквально – это вообще отдельная тема. Мне кажется, это вообще не вопрос, понимать ли это буквально. Хотите – понимаете, хотите – считайте это некой притчей и иносказанием. Неважно, важна весть, которая в этом присутствует. А вот весть – не оборачиваться. То есть существует какой-то предел, за которым нельзя оборачиваться.
Аналогии с рассказом о Содоме и Гоморре можно найти в мифах других народов. Например, в греческом мифе об Орфее ему удалось спасти свою жену Эвридику из Аида лишь при условии, что она не будет оглядываться назад, когда покинет Нижний мир. Она оглянулась, и Орфей навеки потерял ее.
В какой-то момент надо все бросить и уйти. Обернуться – значит все потерять. Потом мы об этом будем в Евангелии читать, что тот, кто положил руку свою на плуг и оглядывается назад, неблагонадежен. Образ из пахоты, да, когда человек пашет. Ну, мы сегодня мало пашем, представим, за рулем машины. Человек, который ведет машину, а при этом повернул голову и смотрит на заднем сиденье, у него там что-то лежит, да, или кто-то сидит. Ну, конечно, он аварию устроит страшную, да, потому что он на дорогу не глядит. Но точно так же, когда пашешь, надо смотреть на плуг все-таки, да, и на быков, которые этот плуг тащит, а не оглядываться назад, кто там остался на краю поля, машет себя, там кричит что-то. Так ты плуг этот на камень только наведешь и сломаешь плуг, и там покалечишься очень сильно. Здесь призыв, наверное, из той же самой области, что вот наступает некоторый момент, после которого человек говорит прошлому «нет», вот совсем «нет». Как наркоман, который должен перестать колоться. Это очень сложно ему сделать. Очень тяжело, больно, трудно. Но либо превратиться в труп, грубо говоря, да. То есть, если он будет продолжать, то это все его сведет в могилу. Вот что-то вроде этого.
Похоже, мы еще не дошли. Вот наш мир пока не дошел в греховности.
Если огонь с неба польется, то значит дошел. Ну, сейчас у нас, может быть, в нашем городе, мы в Москве находимся. Я совершенно точно знаю, что 10 праведников есть. Я думаю, что я некоторых из них знаю лично. Подозреваю, что значительно больше 10. Но кто его знает, в Содоме было явно меньше населения, чем в нынешней Москве, где у нас пороговое значение. Но вот помнить об этом стоит, да, что дело не в том, насколько были грешны те, которые были грешны. Дело не в этом, а дело в том, было ли некоторое минимальное количество людей, как Лот, да, которые способны вот среди этого скотства и разнузданности создать все-таки оазис нормальной жизни. Христиан никогда не бывает много, это, к сожалению, правда. Но важно, чтобы те, которые были, действительно ими были.
Святитель Феофан Затворник говорил: «Для многих понятие «христианин» сводится лишь к исполнению 10 ветхозаветных заповедей. Но интуитивно мы понимаем, что христианин – это нечто большее. Осмотритесь кругом. У нас все почти христианское. Порядки христианские, понятия христианские, речи христианские, много правил и дел христианских. Чего недостает? Недостает сердца христианского».
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию